Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости. Режиссер Александр Зельдович. Саша, приветствую тебя. Профессор Центра библеистики и иудаики РГГУ Леонид Катис. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
И независимый политик Владимир Рыжков. Володя, приветствую тебя.
Привет.
Тема нашей сегодняшней передачи – антисемитизм. Ну, мы знаем, что это вечная тема. Мы знаем о том, что бывали вспышки, и были эти вспышки, связанные с погромами и с унижениями чудовищными людей до революции. Был скрытый, открытый антисемитизм при советской власти. Советская власть закончилась, были рецидивы антисемитизма и во время перестройки. Каково положение антисемитизма сегодня в нашей стране? Тема острая, тема, прямо скажем, больная, но все-таки я думаю, что в рамках нашей программы «Энциклопедия русской души» мы не можем не коснуться этой темы, и мы хотим, чтобы этот разговор был интерактивный. Поэтому, дорогие слушатели, я жду ваших звонков по телефону прямого эфира. Это многоканальный телефон бесплатный 8 800 222 12. Мы ждем сообщений на наш пейджер в Москве 660-0-1055, абонент «Радио Свобода». СМС-очки тоже присылайте нам на номер плюс 77-34-28-01. Итак, антисемитизм. У нас в студии Леонид Катис. И, Леонид, вам слово. Очевидно, это, как мы понимаем, явление действительно так укоренилось в нашу жизнь и в жизнь нашей страны. Мы знаем, что антисемитизм есть в Польше, есть на Украине, в Белоруссии. Откуда пошло это явление? Ну, не будем брать уже такие происторические времена, возьмем, скажем, 19 век. Как, что, где причины, где следствия?
Ну, все было бы очень хорошо, если бы причины и следствия заключались просто в каких-то исторических событиях или в каких-то межнациональных отношениях. К сожалению, именно как бы антисемитизм является частью более общего явления, так называемого еврейского вопроса. И это проблема существования одновременно трех, а когда-то актуально двух авраамических религий, то есть иудаизма, христианства и ислама. И сегодня мы видим как раз совсем новый элемент, когда появляется ислам, снятие в Европе. Что касается 18-19 века, века просвещения, то тогда все было, казалось, просто. Сейчас мы всем все объясним, все народы одинаковые, все религии тоже одинаковые, заодно можно ни во что не верить. И, как говорил великий историк антисемитизма Леон Поляков, эпоха веры сменилась эпохой знания. А эпоха знания привела к появлению научных форм антисемитизма, вплоть до гитлеровского расизма, вплоть до марксистского антисемитизма, связывавшего евреев с определенными экономической деятельностью, которая угнетает весь мир, и к появлению таких замечательных явлений, как антисемитизм без евреев, которые существуют в странах, где евреи никогда не жили. Поэтому здесь нужно говорить о том, что в ситуации сегодняшней, как бы, квазиполиткорректности, такой внешней, получается очень интересно. Если мы говорим о любых межнациональных отношениях, то это отношения народов, имеющих, так сказать, свои давние государства. Если мы говорим о межрелигиозных отношениях, то это вполне интернациональные вещи, такие как христианство и иудаизм. А здесь получается, что начинается борьба как бы с евреями, которые являются народом, что сейчас не очень приветствуется в мире, так сказать, очередного плавильного котла, и наряду с этим оказывается как бы связанными с новым государством. к которому тоже не привыкли, и образ слабого еврея, который полон своими никому непонятными книгами, правда, в которых написаны всякие, по-видимому, по мнению некоторых, гадости про христиан, оказывается реальным агрессивным, так сказать, объектом, и это теперь новый антисемитизм существует в форме антиизраилизма. И если раньше это все называлось, чтобы не прослыть антисемитом, за вежеда космополитом, то теперь употребляется для этого всякие там израильские агрессии и так далее. Так что это процесс трансформирующийся, очень интересный, и принимающий все новые и новые формы, и, по-видимому, ну, если не переходить к совсем уж таким религиозным вещам, то либо до того момента, когда все-таки придет какой-то из мессии или машех, или когда религии прекратят свое существование, и то, и другое, как вы понимаете, вопросы мессианские, вопрос этот останется.
Да, мне как раз вот нравится тот самый аспект, который вы взяли, то есть движение антисемитизма в меняющемся мире. Вы упомянули здесь антисемитизм нацистов, который переросло в просто в уничтожение. А скажите, пожалуйста, вот Гитлер, какую главную причину борьбы и уничтожения евреев предполагал выставить в своей программе? Это что, отказ евреев помогать ему после Первой мировой войны? Мы знаем последствия, чудовищные последние уничтожения. Как он пытался оправдать это хотя бы на первых порах, когда еще к власти только рвался?
Ну, там никто не оправдывал. Дело в том, что оправдываются уже у власти. Когда идут к власти, не оправдываются, а наоборот, ругают другую власть. Ну, евреи, как бы, идеология гитлеризма не так проста. Евреи в ней занимали двойное место. С одной стороны, необходимо было решить вопрос, безусловно, с активным еврейским участием в немецких революциях 18-го года, особенно баварской. С другой стороны, необходимо было для самого Гитлера, строившего совершенно нехристианскую идеологию, убрать евреев именно как источник той еврейской религии, которая мешает развиваться немецкому, так сказать, вагнеровского типа мифологизму. И с третьей стороны, это было уничтожение, в том числе и как бы с его точки зрения, носителей либеральных идей. Здесь целый комплекс идей. Дело в том, что крайне скучная книжка «Майн кампф» затмила куда более серьезное сочинение Альфреда Розенберга про, значит, миф 20 века, тайну 20 века, где значительно более ясно все это написано. Поэтому здесь говорить о какой-то одной причине не приходится. И если мы помним фильм «Рома. Обыкновенный фашизм», там был такой кадрик, где он говорил, ну, вот он выступает перед мелкими сельскими хозяевами и говорит, мы задавим большие универмаги, а выступая перед владельцами крупных, так сказать, торговых каких-то организаций, говорит, ну, мы справимся с этой, значит, мелкой торговлей. Так что здесь никогда не будет одного чего-то.
У нас звонок от Валентины из Рязани. Валентин, спасибо, что звоните. Ваше мнение по поводу антисемитизма?
Виктор, вы да. Почему-то не задали мне вопрос, антисемит я или нет? Вы обычно так...
Я обычно, когда вы звоните из Рязани, я спрашиваю, как у вас с антисемитизмом в Рязани?
Правильно. Ну так вот, я не антисемит на бытовом уровне. А вот на каком уровне, я хочу сказать следующее. Что вот власть всем известна, Владимир, я думаю, особенно знает, что о том, что вся власть у нас, вообще говоря, принадлежит, ну не принадлежит, а занята евреями. Вот. Я думаю, что на любом уровне это, вплоть почти до районов. Вот. И мне как-то, и, кстати говоря, вот эта власть неуспешна, совершенно. И мне как-то, я на каком-то распутье. С одной стороны, я отношусь вполне лояльно к евреям, но с другой стороны, видя такую власть, я, попросту говоря, их ненавижу.
А напомните, вот это... кто у вас в Рязани губернатор нынче?
Вот нынче я не знаю, а вот был еврей, Шпак.
Нет, а сейчас-то кто?
Сейчас Ковалев.
А он кто?
Ну, я с ним не знаком совершенно.
Намного
и
лучше.
И фотографии даже не видел.
Намного лучше, чем Шпак.
Ну, фамилия-то ведь ни о чем не говорит, собственно говоря.
Хорошо, давайте, да. Раз у нас в студии Владимир Рыжков, кстати, действительно человек, который хорошо чувствует и понимает современную политику уже, и советскую, конечно, но постсоветскую особенно, потому что ты свидетель этих дней, ты современник. Вот, скажи, вот насколько наш слушатель, кстати говоря, Валентин, спасибо за откровение, откровенность. Это очень важно, чтобы разговор был откровенный. Насколько наш слушатель ошибается или насколько он прав?
Конечно, ошибается, потому что даже достаточно просто не полениться, посмотреть на сайте правительства, состав нашего правительства, кто руководит агентствами. Можно дальше полезть, посмотреть, кто руководит департаментом и управлением. Можно дальше полезть, посмотреть состав наших губернаторов, вице-губернаторов. Я думаю, что в целом у нас состав высшего эшелона власти, федерального, регионального, местного, соответствует этническому составу России. В России где-то 85% русских, и на остальных приходится 15%. Я не думаю, что... Да вот возьмите даже первый эшелон, да, там президент, премьер русские, главы администрации русские, вице-премьеры Христенко, вообще хохол, значит, Сергей Борисович Иванов, генерал КГБ внешней разведки. Там кого ни копни, православные, значит, патриоты, чекисты, выходцы из Северной Пальмиры и так далее. То есть здесь совершенно еврейский вопрос ни при чем. Это просто человек пытается объяснить неудачи нашей страны национальным вопросом. По-моему, это большая глупость. Вот. А если говорить вот об антисемитизме, я думаю, что к тому, что было сказано, я добавлю то, что на самом деле в России... Наверное, сейчас, и это, кстати, опросы фиксируют Левада-центра, ФОМА, это не основная форма ксенофобии, уж не знаю, к счастью или к несчастью, но не основная. У нас сейчас основная ненависть переместилась от евреев на кавказцев. И львиная доля нападений, убийств, захватов – это против выходцев с Кавказа, в том числе с русского, с российского, Северного Кавказа. Гораздо больший риск сейчас у людей с восточным типом. Вот были чудовищные случаи убийств якутов в Москве. Очень большой риск у темнокожих. Вот была серия убийств в Воронеже, известно, несколько лет назад. Можно, видимо, говорить об общем одичании нашего общества, об общем росте ксенофобии, который обусловлен, с одной стороны, тем, что быстро меняется этнический состав, города наполняются приезжими, это бросается в глаза. Это, кстати, то же самое в Европе сейчас происходит. В Европе дикий всплеск национализма, ксенофобии. Вот сейчас впервые в Европарламенте правые партии, ультраправые партии получили такое количество мест, никогда такого не было. Это же тенденция в России. Поэтому мне кажется, что антисемитизм – это, наверное, самая древняя форма ксенофобии. Так сказать, не знаю уж, было ли более древнее. Это связано с историей еще Рима античного и до этого. Но сейчас это распространилось на более широкий круг проблем, и мне кажется, что сейчас надо говорить в целом о проблеме ксенофобии в нашей стране.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Арафьев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях режиссер Александр Зеледович, профессор ГГУ Леонид Катис и независимый политик Владимир Рыжков. Тема нашей передачи – антисемитизм. Я вижу, как здесь наши слушатели активизировались. Мы сейчас будем тоже слушать их звонки, но до этого я бы хотел прочитать вот какое сообщение. Пишет нам Добрый. Надо сказать, что господин Добрый многие годы следит за моей передачей. Спасибо ему большое. Мы тут даже в какие-то пререкания вступали, что называется, словесные. Но, тем не менее, это, мне кажется, очень добросовестный слушатель, который хочет решить для себя какие-то вопросы, поэтому, наверное, и слушает и «Свободу», и нашу передачу. Я заметил за эти годы, что вот некоторые вопросы по еврейской линии у этого господина существуют. Вот он откликнулся. Вот первый, который, так сказать, у нас сегодня. И давайте послушаем меня, что он написал. 80% живут в 20 самых богатых странах мира. В нашей стране им принадлежат огромные богатства. Все олигархи практически евреи. Тот же еврей Дерибаска, имея огромные богатства, не платит зарплаты, не модернизирует производство. А какой-нибудь пентхаус в пригороде Лондона за 50 миллионов долларов не пропустит. Так как же их любить? Я еще раз хочу сказать господину Доброму, что я очень ценю просто его как постоянного слушателя. Можно спорить, можно соглашаться, но вот, мне кажется, абсолютно классический
вопрос. Я не знаю, насколько Дерипаска Олег Владимирович еврей. Для меня это какая-то новость, может, я что-то пропустил. Так же, как вряд ли азербайджанец Олег Перов, значит, примет такую версию, что он еврей. Вот. А вообще Чемезов Сергей, это сейчас крупнейший наш олигарх, глава Росвооружения. И я могу еще долго перечислять, если там брать даже первую, может быть, сотню.
Михаил Прохоров.
Да, я не думаю. Я не думаю, что там будет большинство евреев. Ну, конечно, они есть, но это, опять-таки, это слишком грубое обобщение, и мне кажется, что оно неправильно описывает тенденцию.
Это опять же то, о чем ты говорил.
Да, правильная тенденция, что у нас произошло сращивание власти и крупного капитала не на национальной основе, а на основе клановой, на основе коррупционной, на основе интересов финансовых, и откачиваются огромные деньги в карманы немногих. В этом проблема, а не в том. И проблема в том, что нет никакого демократического контроля над этим симбиозом власти и бизнеса. А какая разница? Я вот просто позволю себе привести личный пример. Я вообще сам сибиряк, причем потомственный во многих поколениях. Вот. И первые 6 классов школы я учился в городке Горняк, который был построен во время войны вокруг шахты полиметаллической. По окраине этого городка проходила граница с Казахстаном, а в моем классе было... Ну, человек 30, я думаю, 15-20 национальностей. И я только сейчас вот недавно узнал, что у нас было так много национальностей, потому что Сибирь – это вот просто такое космополитическое место, которое строил весь Советский Союз. Бурят, якут, евреи, казах, эстонец. Какая разница? Мы вообще не задумывались о разнице своих фамилий и о разнице своих лиц. Там были все, и евреи были. И эстонцы, и казахи, и немцы. Для сибиряков это вообще не имеет никакого значения.
Саш,
мне кажется, что надо смотреть глубже на эти вещи. Если говорить о концентрации богатств в руках немногих, то надо отбросить национальный вопрос и посмотреть в существо дела, каким образом эта концентрация происходит, как это связано с политической системой, с политическим режимом, почему это происходит, а при чем здесь национальный вопрос?
Скажи мне, пожалуйста, вот тебя оскорбляют такие тексты, которые пишет, например, господин Добрый, когда ты впервые почувствовал, что ты еврей? Как это произошло? В каком классе?
Да как-то я это как-то как бы с детства знал, собственно, ну, как-то было некое знание того, что небо голубое, я еврей, как бы, листья зеленые, ну, как-то была некая данность. Я, значит, рефлексировать на эту тему стал значительно позже. Я хотел добавить просто свои там 2 копейки к этой теме, значит, максимально коротко. Значит, что такое антисемитизм, да, это, значит, нелюбовь к евреям по неким иррациональным причин.
Иррациональные
причины.
Немножко поближе.
Значит, поскольку эта причина явно иррациональна, сейчас не нужно говорить там почему, то объяснение, видимо, есть 2. Да? То есть есть мистическое и дальше, видимо, какие-то психологические. Значит, по поводу мистического можно очень коротко сказать, что есть некая еврейская такая точка зрения о том, что, значит, из неверного перевода, значит, народ называется неизбранного отделенным, и что Господь вот отделил их от остальных, так же, как мужчина, женщин, там, света и тьмы, ну, как бы разделил для создания некого продуктивного такого динамического напряжения, потому что, так сказать, без разделения как бы нет конфликта, значит, без конфликта нет развития, да, значит, то есть это вот некая такая задача быть отделенными как бы для стимуляция определенного исторического развития. В общем, некое бремя, довольно, в общем, неприятное и опасное, на самом деле. Это, скажем, мистическая точка зрения. А что касается не мистической, то я занимался этим вопросом, даже снял документальную картину, сказать, на тему истории антисемитизма в 20 веке. Вот, значит, могу сказать, что всплеск, например, антисемитизма вот в начале 20 века и гитлеровской Германии, про Гитлера могу и потом сказать отдельно. Он, на мой взгляд, значит, был связан с накоплением фашизоидности, то есть с некой боязнью быстро меняющегося времени, с боязнью обновление. То есть, на самом деле, есть как бы два вектора. Есть как бы любовь к завтра, любовь к модернизации, любовь к новому, любовь к новости. Да?
Интересно говоришь, да.
Вот. И как бы есть как бы страх.
И обратная медаль.
То есть, есть модернизация, есть фашизоидность в психике, в режиме определенная какая-то такая... ретроградность, на самом деле. Если, скажем, как среди сторонников, вот это первая тенденция, вы никогда не найдете антисемитов, действительно, то среди сторонников второй их будет как раз очень много. Значит, недаром, как бы вот наша страна, которая сейчас стоит, на самом деле, перед, может быть, уже запоздалым выбором между обновлением модернизацией и как бы некой неизменностью, стабильностью, то есть некой неподвижностью, да, то есть вот на грани вот, вот этого решения накапливается определенная фашизоидность, накапливается национализм, который принимает как бы самые разные формы. И в том числе и формы антисемитские, потому что антисемитизм, с моей точки зрения, это некая демонстрация как бы страхов и тревоги такого абстрактного коллективного тела, значит, перед необходимостью меняться, потому что мы же боимся, нас же что-то тащит в завтрашний день постоянно, мы часто то не хотим, нам, может быть, неплохо во вчерашнем и в сегодняшнем. Вот это вот «не хочу», оно каким-то странным образом ассоциируется вот с евреями. Почему, не знаю.
Олег из Москвы нам звонит. Ваше отношение к антисемитизму, Олег?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пока я слушал, Владимир рассказал о том, что у нас не так много евреев в правительстве, и сказал, что вот президент и премьер, они не евреи. Но насчет этого я хочу вспомнил, что другому Владимиру сразу после того, Карамурзе, сразу после того, как вы ставили Медведева преемником, вдруг начались звонки о том, что он нехорош. Ну, не потому, что неизвестно откуда взялся, а потому, что у него бабушка еврейка. Поскольку я не думаю, что у «Радио Свобода» так много слушателей антисемитов, то эту кампанию, очевидно, проводила какая-то группа влияния, которая пыталась использовать вот это обстоятельство. И она проиграла, и после этого про это все забыли. А вопрос у меня вот какой.
Да, пожалуйста.
Ну, во-первых, я думаю, что первоначально антисемитизм возник как антиудаизм и носил характер прежде всего экономический. Дело в том, что в средние века, а в исламе до сих пор, было запрещено пользоваться процентом на кредит. А христианин не должен был у другого христианина и мусульманина другого мусульманина брать проценты. Ну, а евреи этим связаны не были, поэтому первоначально все банки были еврейскими. Ну, а кто любит банкира? Кто любит кредитора?
Вспомните. Немного это все раньше началось, ваше сведение несколько.
Спасибо. У нас осталось совсем 20 секунд до новостей. Леонид, что вы скажете на то, что сказал Олег?
Я не знаю, хватит ли тут 20 секунд.
Ну, но... потом, можно потом еще даже продолжить. Да, пожалуйста.
Дело просто в том, что христианский мир средневековый, если мы с него будем начинать обсуждать эту проблему, запрещал действительно по христианам заниматься некоторыми делами.
Мы поговорим об этом уже после новостей. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Напомню, что у нас сегодня в гостях режиссер, замечательный, кстати говоря, режиссер, очень ценил твои фильмы, Александр Зелидович, профессор РГГУ Леонид Скатец и независимый политик Владимир Рысков. Тема нашей передачи
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В Дагестане предотвращен взрыв на газопроводе. Бомбу удалось обнаружить и уничтожить за полчаса до взрыва. Она была установлена около газораспределительной станции в Хасавюртовском районе. Руководителю подмосковного отделения правого дела Борису Надеждину отказано в регистрации кандидатом на выборах в Московскую городскую думу из-за ошибок в оформлении подписных листов. По словам Надеждина, в регистрации отказано и его соратнику Сираждину Рамазанову. Таким образом, уже трое из четырех кандидатов правого дела не смогут принять участие в выборах. В Ингушетии убит организатор покушения на президента республики Юнусбека Евкурова. По данным ФСБ России, Рустам Дзортов был найден мертвым в окрестностях ингушского города Назрань. Сообщается, что он находился в федеральном розыске и руководил всем экстремистским подпольем Ингушетии. В Москве неизвестные люди собирали информацию о сотрудниках правозащитного центра «Мемориал». Об этом сообщила в интервью «Радио Свобода» руководитель «Мемориала» Олег Орлов. Министры иностранных дел стран Евросоюза выразили глубокое сожаление в связи с гибелью на севере Афганистана десятков мирных жителей в результате авиаудара сил НАТО. На заседании в Стокгольме французский министр Бернар Кушнер назвал большой ошибкой бомбардировку, которая унесла жизни 90 человек, и призвал провести расследование. Россия при посредничестве Швейцарии намерена потребовать от Грузии разъяснений по поводу ареста турецкого танкера с топливом для Абхазии. Не менее 18 человек, по последним данным, погибли при крушении пассажирского судна на озере Охрид в Македонии. Спасены свыше 50 пассажиров.
Радио Свобода. Мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души» у микрофона в Москве Виктор Рафеев. У нас сегодня в гостях режиссер Александр Звидович, профессор ГГУ Леонид Катис и независимый политик Владимир Рыжков. Тема нашей передачи — антисемитизм. Напомню, наш телефон 8 800 222 12, пейджер в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. СМСки шлите на номер +7 734 28 01. Мы продолжаем слушать Леонида. Пожалуйста, Леонид.
Я продолжу то, на чем мы остановились. Дело в том, что и ростовщичество, и, кстати говоря, медицина, близкая тогда к знахарству, были, между прочим, специальностями опасными, и за которые евреи также немало страдали. И поэтому это была тогда не привилегия. Другое дело, что когда мелкие европейские страны захотели как-то объединять свою экономическую политику, где-то там ближе к концу Средневековья, то действительно именно еврейские общины, кстати говоря, не имевшие права ни увеличивать свои кладбища, ни жениться на, значит, женщинах из других общин и так далее, с массой других ограничений, кто-то думает, что это, видимо, какая-то была свободная такая жизнь, они были вынуждены заниматься этой специальностью, а когда в ней появилась острая необходимость, то действительно банкирские дома, начиная с Ротшильда, стали посылать своих сыновей в соседние страны для того, чтобы это было. Так возникла действительно банковская сеть. Ну, тогда появился очередной вид антисемитизма. Вообще, надо заметить, что когда мы сейчас мы говорим, видим и трогаем все, что угодно. От начала христианства до Средневековья. Мы еще забыли крестовые походы и до фашизма. Сегодняшние исламские проблемы Европы и так далее. Надо представить себе, что когда мы читаем вот курс истории антисемитизма университетский, то он, вообще-то говоря, от сотворения мира до наших дней. Потому что, простите, сотворение мира написано какими буквами? И надо отдавать себе в этом отчет. И не будет ни однозначного ответа, ничего. Как изменяется мир, так изменяется антисемитизм. Как изменяется мир, так меняется роль авраамических религий в обществе, их взаимоотношения между собой. Внутри этих авраамических религий тоже не все так просто. Мы знаем энциклику папы Иоанна Павла II «Меа кульпа» о, так сказать, ответственности католиков за уничтожение евреев. И, кстати, работу, между прочим, Римо-католической церкви по, так сказать, некоторому исправлению вот тех самых переводов, которые приводят к разного рода проблем переводов, вообще говоря, священного писания. Поэтому проблема настолько фундаментальная, что здесь можно примерами, списками, кто там, когда, чем правил, ничего не решиться. И на самом деле сегодня, когда мы говорим, что антисемитизм отходит как бы на второй план, мы можем даже больше того сказать, эти самые европейские фашизоиды, уж не знаю, просто они обижаются, когда их называют нацистами или фашистами, кстати, они идеологически не являются. К сожалению, мы привыкли к гитлеровский нацизм называть фашизмом. Фашизм значительно менее брутальное, хотя ничуть не менее мерзкое явление, и не менее опасное. Так вот, эти люди обижаются, подают в суды и так далее. На самом деле, они сами в борьбе теперь уже, значит, с исламом хотят обращаться к еврейским общинам, в общем, религиозным, там, центров Европы, типа Брюсселя, Парижа или каких-то подобных. Поэтому процесс, как видите, развивается. Но мы не должны забывать, когда мы говорим все-таки сейчас о России, а не обо всем мире, что и Розенберг был из России, и в ту же Японию протоколы сионских мудрецов привезены японцами, учившимися в Питерской духовной академии. Поэтому мы скорее должны подумать о том, что заставляет без конца в России все это происходить. Вот это действительно проблема серьезная. И я здесь хотел бы напомнить о невеселой истории, связанной с патриархом Алексеем II, когда он выступал перед раввинами Нью-Йорка и произнес достаточно безобидные слова о том, что ваши пророки – наши пророки, и о том, что русская церковь гордится тем, что она не участвовала в деле Белиса. На самом деле, кое-кто участвовал, но характерно, что, как недавно мне пришлось и устанавливать, даже такой далекий от семитофильства иерарх, как Антоний Храповицкий, принимал участие в защите Белиса. Значит, и внутри крайне правых, и даже антисемитски настроенных церковных деятелей бывает понимание опасности этого для самой жизни их конфессии и так далее. Вот то, почему сегодня есть такое индифферентное отношение церкви и к тому, что творится и часто благословляется, иногда официальными иерархами, иногда какими-то не очень, так реакции на это нет. И сегодня, мы знаем, идет опять московская книжная ярмарка. Я что-то там антиисламской литературы видел всего несколько. А вот антисемитская лежит десятками. И как же она выглядит? Опять переиздается книга Кагала 1870 какого-то года рождения. К ней присобачивается обвинительное заключение по делу Белиса, а к этому присобачиваются вот фразочки типа «доброго или злого», который нам звонил. И вот этим заполнена официальная выставка, это тоже никого не волнует. Я совершенно не за запрещение. Но если среда, выпускающая интеллектуальную, вообще какую-то продукцию, там киносреда или книжная среда, или политическая среда, это из себя не вытесняет сама, то вот она и причина. А суды и запрещения здесь.
Вот интересно, Володь, есть два крыла у нас сегодня на программе. Одни защищают антисемитизм, а другие его проклинают. Я вот сейчас почитаю два письма. Марина пишет. «Антисемитизм – это одна из самых мерзких черт людей. Ее можно сравнить только с подлостью. Религиозные отношения здесь ни при чем. Здесь надо подключить психологов. Почему не было антисемитизма во время войны? Антисемитизм развивается там, есть поле деятельности для подлых людей. И к ней присоединяется семья Майоровых, тоже наши постоянные слушатели. Разрешите воспроизвести цитату из Вейнгера: «Чернь ненавидит разум, а в евреев она видит наивысшее его проявление. Каждый должен решить для себя». И вот смотрите, с другой стороны пишет Надежда. Две российских женщины. «Господа, объясните в эфир по вопросу, который вы обсуждаете, почему евреев ненавидят во всех странах мира? Почему Гитлер наносил основной удар по евреям? Наверное, по евреям. Почему они оккупировали радио, ТВ, действуют из-под тишка против русских? Почему они украли недра? Почему Израиль украл у арабов землю и издевается над этим народом? Надежда». И там еще есть одно подобное. Много сегодня, просто сейчас буду искать, запутаюсь в этих, но есть еще такое соображение, что даже если и не русский, губернатор русский, то обязательно, вот Сергей пишет, евреям не обязательно быть ни на руководящих должностях, достаточно быть теневыми советниками, идеологами, и даже русские члены правительства будут гнобить свой народ за... Понятно. Значит, вот как бы ты сказал, смотри, вот есть Надежда, да, есть Марина, почему... Две женщины, видимо, красивые, очаровательные, имеют разные взгляды. Откуда вот, где вот, по какому принципу образование, воспитание, столкновение с чем, с какими идеологиями? Как ты, вот как политик, увидел бы вот эту демаркацию?
Из личного опыта, да. Когда я впервые осознал эту проблему, это довольно поздно. Я заканчивал школу, уже закончил, 42-я школа, одна из лучших школ Алтайского края, физико-математическая. И у нас очень много ребят поступало в Академгородок в Новосибирский Академгородок, где великолепная физико-математическая школа, одна из лучших в мире. И один мой друг не поступил. Когда я был поражен, потому что он закончил с золотой медалью, блестящий математик от Бога, и не поступил. Я не мог понять, как такое может быть. Он говорит: ты знаешь, мне объяснили, что я только тогда узнал. Задумался, точнее, говорит, мне объяснили, ты еврей, у нас есть квота на евреев. Я даже сейчас вспомню какой-то год. Это год 83-й. Вот 83-й год, это андроповское время. Вот парень, талантливейший, умничка, не поступил в Новосибирский университет на физмат факультет из-за этого. Вот тогда у меня впервые произошло осознание этой проблемы и гнев, что это дикая несправедливость. Нельзя талантливого человека не принимать в ВУЗ только за то, что он какой-то национальности. Вот это Марине пример. Вот как вы, Марина, считаете, это нормально? Вот он пахал 10 лет, он блестяще закончил школу, он одарен был от Бога талантом, и его не взяли. Саша, вот, я сейчас... Да, и второе, что я скажу, как мне кажется, это иррациональное явление, я тут согласен с коллегами, я не могу его объяснить для себя, это, по-моему, бред какой-то. Вот антисемитизм, антикавказская, все анти – это бред. И мне очень нравится здесь позиция Черчилля, одно из лучших его выражений, когда он сказал, его спросили, а почему в Англии нет антисемитизма? Он сказал, вы знаете, в Англии не может быть антисемитизма, потому что англичане не считают себя глупее евреев. Мне эта позиция очень близка, потому что, как мне кажется, в основе любого антикавказства, антисемитизма, античего угодно лежит комплекс неполноценности. То есть только человек с очень глубоким комплексом неполноценности, не веря в себя, в свой талант, в свое трудолюбие, в свое образование, может так сильно комплексовать перед любой нацией. И, мне кажется, Черчилль блестяще выразил эту мысль.
Саша, а такой же вопрос тебе. Вот Марина и Надежда. Где тут проходит вот эта граница? Почему Марина поддерживает положительное отношение к евреям, а Надежда...
Ну, смотри, я думаю, что это не имеет отношения...
То есть это сложный
имеет,
вопрос.
Это прочим. Не имеет прямого это отношения ни к уровню образования, потому что на том же самом совещании в Анзее, которое решало еврейский вопрос, сидели люди поголовно с высшим образованием. Да? Это имеет определенное отношение к нравственному чувству, видимо, да. Значит, но я хочу сказать, что, скажем, там текст, вот это второй, значит, девушки, действительно, он носит такой вполне... параноидальный характер. Значит, параноидальный синдром в шизофрении, его признаком является как бы логичный, систематизированный, непроницаемый для рационального опровержения бред. Да? Значит, антисемитизм на самом деле является наиболее старым вот таким систематизированным бредом, потому что не только отдельные люди, но и нации, и как бы любые коллективные образования, они, естественно, страдают теми или иными страхами, теми или иными коллективными неврозами или психозами. Как бы нация может бредить, нация может заблуждаться, нация может, как известно, духовно спать, нация может бредить. Это вот некий бред, значит, который действительно, значит, как грибок, присущий огромному количеству людей. При этом люди нравственно зрелые и эмоционально зрелые, люди взрослые, действительно, и люди, как сказал Владимир, действительно лишённые комплекса неполноценности, вот этим грибком, вот этой паранойей, не страдая. Как бы, откуда появляется вот систематизированный бред? Когда человек не может объяснить себя и мир, когда он боится, у него не хватает подходов, у него не хватает инструментов для самоидентификации, тогда возникает смещенная, искривленная картина мира. И как бы чем больше его страх, как бы тем она устойчивее, потому что и как бы тем она больше его охраняет. Но это как бы некое рациональное объяснение этого действительно иррационального явления. Я думаю, что у него причин, на самом деле, будет побольше.
Я тут с вами согласен, и вспомню примеры своей жизни, совершенно не связанные с антисемитизмом. Я помню, когда я читал свои первые рассказы, ну, естественно, они не печатались в Советском Союзе, я читал по кухням в Москве, по разным кухням. Кухня – это условное понятие, это обычно садились в комнате, кстати, водки не пили, пили чай в основном, сидели, слушали. Я знал одно – очень твердо, что если в комнате соберутся достаточное количество красивых молодых девушек, то у меня будет удачное чтение. Хотя рассказы были остры и предполагали какое-то филологическое осмысление, еще какое-то еще. А если соберутся какие-то вот такие вот, которые по поводу своей красоты, по поводу вообще отношения к миру имеют большие проблемы, то будет скандал. Просто скажешь, что ты пишешь вообще, ты с ума сошел, все. И это из раза в раз происходило. То есть те люди, которые просто от того, что не имели комплекса, потому что красивые, или потому что образованные, или просто потому что знают литературу, они это воспринимали и находили этому месту как литературному тексту. Им могло нравиться, не нравиться, но это... А другие воспринимали как жизненную отраву такую, вот это, этот текст, и начинали...
Ну, то же самое антиамериканизм, он тоже чаще всего иррационален. Вот это, во всем виноваты пиндосы. В чем они виноваты? Что у нас чиновники все крадут, до чего дотягиваются? В том, что у нас, значит, там ремонт Большого театра в 40 раз дороже, чем Ла Скала, из-за того, что воровство сплошное. Что тут Америка-то при чем? Вы у себя дома разберитесь, почему у вас под носом тырят все богатства страны, значит, коррумпированная бюрократия. Нет, американцы, евреи виноваты. Господи, ребят, разберитесь у себя в доме. Подумайте своей головой, на самом деле, где причины, где следствия.
У нас Александр Сергеевич из Москвы. Слушатели у нас уже, я смотрю, так звонят и уже потом теряют терпение. У нас,
мне кажется, рвут провода. Да,
но мне кажется, что очень интересные у нас сегодня гости. Давайте их послушаем. Но Анатолий Сергеевич теперь тоже вместе с нами. Ваше мнение о антисемитизме?
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Да. Дело в том, что этот вопрос такой сложный, что не хватит, наверное, ни одной передачи. Но вообще много лукавства. Вот я могу коснуться общего, а потом частного. Очень много евреев внесли много положительного в историю нашей страны, ну, в плане художников, литературы. Вот. Но в целом, вот такое есть выражение, что евреи – это не национальность, а мировоззрение. И действительно, вот начиная с начала христианской эпохи, инициатором, то есть образовалось это среди евреев, а потом, как бы сказать, им это надоело, и они стали бороться против христианства. Но антисемитизм, как термин, тоже лукавый, потому что на Сионском полуострове живут семиты, но почему-то всех остальных это не касается, а касается только евреев.
Анатолий Сергеевич, у вас есть вопрос?
Евреизм должен был быть термин быть, однако это не так. А теперь вот в революции евреи очень много принимали участие, в ЧК тоже, но когда обвиняют в чем-то, обвиняют русских. Когда надоела советская власть евреям, они стали бороться против советской власти. А вот теперь о своем. Значит, я сдавал машину в ремонт, и начальником был еврей. И как-то вот мы заспорили там о том, что евреям не давали... Он хотел идти в каком-то направлении учиться, ему не давали, там были квоты. Я говорю, а Собчак, Абрамович и все остальные, они где учились? Не у нас ли учились? И что, им не давали тоже учиться? И тут он обиделся и сказал, ах, ты антисемит, ты, значит, против евреев, шовинист и так далее.
И машину не починил. Понятно. Нет, ясно.
Скорее всего, заложил какую-нибудь, значит, отраву, которая теперь нашего слушателя травит. Вот. Травит, если серьезно, то Собчаку повезло, он попал в квоту. Так я не знаю, он вообще еврей, нет, не знаю, понятно.
По-моему, он не еврей.
Неважно. У этих есть просто люди, которые, значит, любого могут назвать евреем, значит, не вникая. Вот. Ну, кто-то попал в квоту, кто-то не попал. Сама квота омерзительна.
Омерзительна.
Кстати говоря... Вот. А по поводу большевиков, да, опять-таки, вот...
И у нас Валерий тоже пишет, какой процент евреев среди большевиков и меньшевиков.
Я уж как историк скажу, слушайте, ну давайте опять не путать причину и следствие. Значит, да, среди революционеров было необыкновенно большой процент грузин, евреев, поляков. Почему, задает вопрос любой профессиональный историк? Потому что Российская империя угнетала эти народы, что толкало их на радикальный путь сопротивления. Именно поэтому в революционных партиях было много, значит, инородцев. Так, ребят, давайте мы не путать Божий дар с яичницей. Значит, виноваты все-таки русские, и русский православный царь, и русские министры, и в тот же Столыпин, и все прочие.
Что довели
малые народы до участия в экстремистских организациях. Опять-таки, вот если человек параноик действительно и рационально мыслит, он во всем видит заговор там евреев, кавказцев и так далее. Но вы посмотрите на вещи трезво, объективно, всесторонне, сбалансированно. Думайте своим умом, Кант призывал. Думайте своим умом. И тогда для вас, я думаю, что картина мира мира будет гораздо более сбалансированной и реалистичной.
Мне иногда кажется, что антисемитизм – это такая раковая опухоль, которая уже очень долго существует в нашей стране, и ее, наверное, можно всё-таки вырезать.
Не только в нашей.
Можно вырезать
везде. Даже в Польше, где нет евреев.
Нет, в Польше...
В Польше отдельный разговор.
Отдельный разговор. На Украине отдельный разговор. Надо даже, в общем, какой-то...
Да и во Франции отдельный.
На Украине менее отдельно, чем во Франции и Польше.
Да. Давайте еще дадим даме слово. Лидия Георгиевна из Москвы. Ваше мнение.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Дорогой Виктор Ерофеевич, спасибо вам. Всегда у вас хорошие передачи.
Спасибо.
Я пенсионерка, я армянка. Недавно собрались у меня, были армяне, значит, русские, еврейки. И у нас была очень дружная. У меня подруги вокруг, в моем окружении, очень много евреев. И когда я тоже с ними, мне говорят, ты еврейка? Я говорю, да. Если какой-нибудь человек хоть один раз будет в Иерусалиме, он не может не любить евреев. Это невозможно. И человек, если грамотный, культурный, он не может заниматься антисемитизмом. И нет разницы. Бог нас создал всех, не создал евреев, армянов, русских, а создал человека. Так что давайте жить дружно и любить друг друга. Спасибо вам за вашу передачу.
Спасибо, Лидия Георгиевна. Спасибо. Всегда приятно слушать слова, исполненные здравого смысла, даже если они кажутся простыми. Самое ужасное то, когда... простые слова, наполненные чудовищным содержанием. Уж хочется действительно наше мнение. Кстати, сегодня, мне кажется, каждый из наших гостей внес свою лепту, сказав о том, что мы здесь, страдая от комплекса неполноценности, пытаемся переложить какие-то проблемы на другие нации, особенно об этом Володя говорил, и действительно, все-таки давайте включать свои мозги, свои головы и смотреть, и испытывать все-таки ответственность за свое собственное положение в мире по внутреннему содержанию своей жизни, да, своего воспитания, образования. Да, конечно, Леонид, конечно.
Если можно, я бы коснулся здесь самого, скажем так, как сейчас любят говорить дискурса, того, что мы сейчас слышим. Обратите внимание, что первая фраза идет: такой-то еврей или такой-то не еврей. Обратите также внимание, что после любых омерзительных событий, типа какого-нибудь Сумгаита, имевшего место, как мы понимаем, перед развалом советской власти, нам сразу начинают говорить, как все мирно жили до. Значит, в этой мирной жизни до содержалось то ядро, где за полтора суток можно устроить то, что было устроено в Сумгаите. Также точно мы должны спросить, хорошо ли жили те же евреи в России, если после погромов уже вот 1881 года порядка полутора миллионов евреев уже уехало в Америку. Тогда я спрашиваю этих уважаемых рациональных и рациональных мыслителей. Ну, тогда чем меньше евреев, ну, должно же быть лучше России. Вот почему это не происходит? Если вы признаете, что вообще евреи не должны быть, чтобы евреи вредили России, ну, тогда вы сами будете понимать, если у вас еще нет диагноза, что вы зашли вот в то самое замечательное кумулятивное мышление, которое здесь Сашка записывал нам в предыдущем случае. Люди боятся это сказать. Но куда серьезнее? Задать себе совсем другой вопрос. Сейчас совершенно легитимно в высших интеллектуальных кругах существуют соответствующие тома не только общеизвестного Солженицына, но и Флоренского, и Розанова, Аксакова, кого угодно, где эти тома издаются в порядке, так сказать, академическом. Я сам ничего не имею против изучения чего бы то ни было. Но когда нет оценки, дальше происходит так. Дальше можно говорить, да что же о них говорить, антисемитами же были. И пошел список людей, которые имеют отношение к истории русской культуры, имеют отношение к вкладу в нее, а вовсе не к внесению специально разрушительного момента. Если же эта традиция есть, то вот и есть этот процесс. Значит, он может наследоваться. И поэтому на самом деле есть не только, если кто-то хочет потратить время и прочесть, кстати говоря, очень краткое двухтомное изложение истории антисемитизма Полякова, которое довольно регулярно выходит, и есть сейчас на ярмарке, которая работает, в издательстве «Мосты культуры» можете там легко это найти, но и понять, что существуют центры, которые занимаются изучением этого и в Америке, и в Германии, и в Берлине, и в Иерусалиме, которые выпускают, простите, ежемесячные обзоры всего этого, причем всерьез. Речь идет не о том, кто бьет дубиной, эти люди совсем не опасны. Для них есть суд и полиция. Значительно опаснее те, кто начинают говорить, что про евреев не скажешь, всегда про них нельзя. И оказывается, что это вне права. Вот это опасность.
Это очень важно. И к слову, я, кстати, вот я совершенно не специалист в той теме, которую мы обсуждаем. Я скорее вот как гражданин вот отдаю оценки, как политик, да, вот со стороны. Я не специалист в этом совершенно. Но если вы говорите, что на идущие в эти дни книжные ярмарки, ведь, наверное, и твои книги там представлены.
Вчера подписывал.
Да, если на этой ярмарке есть открытая антисемитская литература, она, конечно же, должна быть запрещена в строгом соответствии с Конституцией, с российским законодательством. И в этом смысле я надеюсь, что и наш эфир послужит соответствующим правоохранительным органам сигналом. И здесь не надо стесняться. Не надо стесняться запрещать то, что запрещено Конституцией. Это обязанность государственных органов. Неважно, или это антисемитская литература, или антирусская литература, или антикарбардинская, или антиаварская, это не имеет никакого значения. Конституция и Уголовный кодекс прямо запрещает разжигание национальной розни. Если такая литература лежит на ВДНХ, и она до сих пор не снята с прилавков, и люди не привлечены, то я вот обращаюсь официально от своего имени к правоохранительным органам принять соответствующие меры. Это нормальная гигиена любого общества, когда речь идет о любом форме ксенофобии, национализма.
Давайте дадим слово Александру из Москвы. Александр, только просто
да,
коротко.
Да, очень быстро. Да, да. Добрый день.
Добрый
день.
Я
очень прошу Владимира, как политика, все сделать для того, чтобы в Москве не было создано еврейское гетто. К сожалению, постановлением распоряжения правительства Москвы 1766 от 12 августа между Новосущевским переулком и Староспесивцевым теперь создается якобы пешеходная зона. А на самом деле Любавический центр полностью этот ликвидирует район от транспорта и создает свое гетто. Но это же приведет к погромам. Для чего? Остановите это. Это безумие.
Понятно, Александр. Я думаю, что я смотрю на Володю, он не владеет этой информацией. Нам осталось полсекунды. Надежда обиделась на Рыжкова. Она, господа, у Рыжкова только подвешен язык. Это как раз болезненное проявление ненависти к нашей стране. Нормальный русский человек должен любить свою страну, как не стыдно человеку, который ест русских. Ты любишь Россию?
Да.
Все.
Но я хочу напомнить, что евреи, значит, татары и якуты живут здесь испокон века. Вот сколько есть русская история, они тут живут. Надежда, у них такое же право, как у нас с вами. Так вот, не забывайте на минуточку.
Да, русский хлеб. Надежда, не обижайте русский хлеб. Пусть русский хлеб едят все, которые живут на территории России. Русский хлеб создается руками всех наций, всех народов. И да здравствует в этом смысле дружба народов. Уж простой лозунг, но очень важный. С 19 по 21 час после того, как мы закончим нашу программу, у нас итоги недели на Радио Свобода ведет Дмитрий Волчек. 5 лет после Беслана. Следствие окончено, забудьте. Вот такие вот темы, очень грустные. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – режиссер Александр Зведович, профессор ГГУ Леонид Катис, независимый политик Владимир Рыжков. Спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мертвую, а не живую рыбу привезли из аэропорта в сочинский Discovery Gold.
Вряд ли формулировку, что суд выдал ордер на арест Чичваркина, можно считать некорректной.
Никто больше не имеет права вводить санкции против Ирана.
Турецкие власти намерены оказать на Грузию дипломатическое давление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».